Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы продолжим нашу беседу с Евгением Владимировичем Бунтовым, лауреатом премии Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, членом Союза писателей России, членом штаба Культурного фронта России, ветераном Афганской войны, автором и исполнителем. Кстати, сейчас много вот объясняли очень образно, что мы действительно все очень разные люди. А вот ориентироваться все-таки человеку в геополитике вот нужно стремиться? Ну, то есть вот мы тоже этот вопрос задевали, и этот вопрос я задавала Вячеславу Павловичу Бальцевичу, вашему хорошему знакомому. Он говорит о том, что да, мы сейчас очень все политизированы, и священники тоже говорят об этом, и время сейчас настолько сжато, настолько много происходит самых разных событий, что мы мгновенно должны на них реагировать. Вот даже начался 2024 високосный год, и уже столько произошло событий за эти практически 4 месяца. Да? Так вот, тут, наверное, так, каждый выбирает опять же сам, да?
Да, здесь то же самое. То есть, понимаете, я например, я публичный человек, общественный деятель. Я в области культуры и военной патриотики на Урале работаю с 89-го года. Точнее, с 87-го года, представляете, я всю жизнь в этом. И если я буду отстраняться, то, наверное, это неправильно. Потому что я должен соответствовать своему времени, духу времени. Иначе я просто как рыба буду в аквариуме.
Но вам нельзя.
Нельзя,
нам
да.
Нам тоже нельзя.
Да. А вот бегает мой внук 1.5 года, Захар. Ему ничего не нужно, конечно, этого всего. Вот. И...
Он маленький.
Да, но неважно. Вот. Или там какой-нибудь, понимаете, слесарь, который точит свою гайку.
И который говорит, что это все... Вы сказали.
И он тоже
пропаганда.
Да, и он, может быть, прав по-своему. Вот. Но если он точит эту гайку для ракеты, которая врага будет бить, или сбивать вражеские атакамсы, эти, которые сейчас поставили в ВСУ, то это уже совсем другое. То есть, конечно, понимаете, у человека удивительная возможность. Удивительное право у него есть такое – решать, кто он.
Выбор.
Выбор, да, выбор. Вот я всегда думаю, любят говорить там, молодежь особенно на сленге там, ёбург называют.
Да.
Я очень не люблю этот жаргон, но я понимаю, что вот это ведь выбор, то есть каждый человек вправе выбирать. Один живет в Святой Руси, один живет в нашей Раше, один живет в Ёбурге, а один живет в граде Святой Екатерины. И это одновременно существует, понимаете? Но это определяет мои поступки, это определяет мою позицию, нравственную, человеческую позицию, гражданскую позицию, понимаете? Какая штука, да? То есть дворник, который метет улицу и ругает прохожих, которые кидают просто мусор и просто зарабатывать деньги метет. Или дворник, который думает, что вот на эту часть улицы я сделаю свою Россию чище. Вот представляете себе, вот этот внутренний монолог, он очень важен. Чиновник, который... принимает какие-то решения, и если он думает о том, что он о родине думает, это одно. Если он ни о чем не думает, или о своей мошне, или об отработке денег, которые ему заслали какие-то там, лоббисты, понимаете? Вот это каждый раз по новой формируется, и все это одновременно существует. Так непросто.
Вот сегодня в начале нашей беседы вы говорили о том, что мы увидели вот этого врага. Мы его давно увидели и на Донбассе, но сейчас это все настолько проявилось. что произошло еще более сильное разделение в обществе. И, как мы видим, каждый сделал этот выбор, каждый определился. И даже те, кто помалкивал, он тоже определился. То есть его точка зрения на происходящее событие в России, она все равно видна. Вот враги внешние и враги внутренние, которые просто сейчас вот настолько поднялись вверх, и мы увидели и даже испугались, что сколько нам предстоит сделать внутри своей страны и что с этим делать. Мы вот уже даже образно вспоминали это выражение, что все полезли, вот эти вот темные силы, как тараканы из всех щелей. Вот мы внешние границы защищаем, а что внутри страны происходит?
Знаете, а мне вот очень нравится это время.
А мне тоже.
Вот это вот какая-то, знаете, время Че,
время
правды,
да.
Оно давно ожидалось. И на самом деле я, например, я всегда жил в такой вот системе координат. И после Афгана, когда я пришел, я видел эту войну людей друг с другом внутри страны. И это все правда. Но на самом-то деле, знаете, я удивился совсем не этому. Когда вот этот раздел пошел после начала СВО, сразу вот этот раздел пошел людей, да, кто побежал за границу, кто куда.
Кстати, этому очень много уделялось, да, средств массовой информации.
Первая реакция была вот такая вот, да. Потом уже там начали они выступать и говорить. Я удивился как раз не этому, а удивился тому, откуда у нас в России взялось столько героев, патриотов. Все было сделано, понимаете, почти 30 лет делалось для того, чтобы мы потеряли чувство Родины, чтобы мы утратили историческую связь, чтобы мы забыли, что мы народ-победитель. И дед мой писал на Рейхстаге свои там славянские буквы. Все делалось для того, чтобы мы были обыватели, чтобы мы были там, как говорили, бензоколонкой, окраиной там Европы, чем угодно. И казалось, все уже сделано. НКО эти, да, которые, инагенты, которые, по большому счету, которые и Украину сковырнули, 160 там, тысяч этих НКО прозападных, на американские деньги все это работало против государства долгие годы. Меня удивило, что не смогли они сломать-то, оказывается, нас. И вера в нас сильна, и патриотизм, и все равно начинаем разбираться, и понимать, и встаем за Родину. То есть, а вот эта вот шелуха, которая полетела, это такие мелочи оказались. По идее, вообще, вся страна должна была так среагировать, потому что все было сделано для этого. То есть, мы в капитализме живем, по большому-то счету, и человек человеку волк, каждый в своей скорлупе, там все продается, все покупается. Какая там Родина, о чем вы говорите? И вдруг вот такое вот, да, нужно дать себе отчет. Поэтому время острое, больное, время замечательное. Понимаете, весь мир против нас, а нас это вдохновляет. Вот такая вот история. Вот, ты понимаешь, зачем живешь, ты понимаешь, зачем молиться. Все стало понятно, для чего и почему и куда. Ну вот для думающего человека, который не в песочнице в своей кулебяке лепил, поднял голову, снаряд пролетает. Ой, зачем же брат в брата-то? Вот об этом вообще смешно говорить даже, об этом детском саду. Поэтому нужно быть патриотом, нужно быть, разбираться, гражданином, нужно доверять своему главнокомандующему. Да, у нас есть недостатки, само собой, везде. Да, есть коррупция, да, есть это, но это наш дом, наша Родина. Мы не будем сюда впускать никого чужака, мы тут разберемся сами, приберемся постепенно, вывезем мусор, вот, поклеим новые обои, побелим потолки и прочее все.
Ну, я сейчас вам скажу такую интересную вещь. Сейчас очень многие возмущаются, почему принимают такое решение, чтобы российский народ употреблял в пищу вот этих вот всех червяков, мушек. Почему правительство наше принимает такое решение? Вот один из вопросов. Как вы это понимаете? Сколько комментариев, сколько сопротивления этому? Это ничего ведь не меняет? То есть вот начали уже такие производства. В России начали там, и там, и там. Во многих местах.
Я вас удивлю, но я скажу, что я вообще про это ничего не знаю.
Вот видите.
Мне вообще это не интересно. Масштабы тех переживаний и размышлений, которые сегодня существуют там во мне, они вот до этих вот червяков там или шнурков на ботинках какого цвета, я вообще про это даже не думаю. Это такая ерунда, понимаете. То, что у нас много бывало, понимаете, антинародных и странных законов, особенно до этого, так я прекрасно это понимаю, когда наши депутаты, это просто агенты влияния, ну, кто-то им там приносит мешок с зелеными, и они принимают любые решения, так это работает, то, ну, сейчас это тоже болячка начинает
скрываться.
Когда, помню, приняли закон, да, против ЛГБТ, против вот этих вот всего этого разврата, Госдума приняла. Знаете, я странную мысль в себе ощутил, я подумал, хотя бы ради этого нужно было эту войну начинать. Потому что мы уже давно готовились на улицах отбиваться, в школах отбиваться от этой пропаганды и всего, что вот этот накат этот шел в школы, в учебные заведения, везде. Вот этот разврат, вот эта вот толерантность так называемая и прочие все вот эти карты, которые разыгрывались, это же ужасно. То есть куда мы катились? То есть вот это внутренние процессы, которые в стране существовали. Донбасс тут ни при чем вообще. Которые запущены были международным вот этим вот силой международной, а у нас вот эта инерция катилась, это вот все было страшно на самом деле. И когда Госдума, наш законодательный орган, вдруг начала принимать нравственные законы, да никогда они этого не делали. Они могут коммерческие законы, они какие-то там, о чем угодно они могут, политические. Нравственность никогда не касалась Государственной Думы. И тут они начинают, понимаете, о нравственности говорить и принимать эти законы. Для меня вот это было, я думаю, слава Богу. Вот не так, так вот этот, вот хотя бы вот так вот. И теперь они уже держат тон, теперь они уже стараются. Вот. А всякие законы, которые проскакивают, это вот делаются как-то втихаря, там какие-то вот, видимо, отдельные политические фракции проводят там, конечно, мы не о всех законах знаем, но в целом то, что произошло в Госдуме, атмосфера вот эта вот, как она поменялась с материально-коммерческой какой-то на духовно-нравственную, я это заметил, и каким другим способом это можно было сделать, кроме как военного противостояния, я не знаю. То есть я на самом деле вот в этой вот схватке добра и зла, вот в этой специальной военной операции, столько положительного вижу, понимаете, столько скрытого, важного, что происходит. То есть Господь настолько мудро все устраивает, удивительно. Только ты внимательно смотри, ты размышляй, оторви взгляд от своего куличика в песочнице, если хочешь в этом разбираться. Или вообще строй куличики свои, это тоже нормально будет. Может, тоже так душу спасешь свою.
Евгений Владимирович, ну, сейчас вот это настолько болезненная тема, да? Это тема мигрантов.
Да, это болезненная тема.
И как это все развернется? Как вот Господь повернет? Мы тоже очень много сейчас слышим, что это все промыслительно для России.
Конечно, я, как знаете, как патриот и как ветеран боевых действий, я в первую очередь на этот процесс смотрю с точки зрения государственной безопасности и национальной безопасности. И вижу очень много беды в этом на самом-то деле. И вот сейчас Госдума начала принимать какие-то решения, просто смотреть в эту сторону, размышлять. Это уже очень важно, вот, потому что, да, это многогранный процесс, сложный процесс. Да, может быть, где-то местами в отдельных отраслях мы не можем без иммигрантов обойтись, много ушло на фронт, не хватает этих. Но одно дело, понимаете, трудовой иммигрант, который поработал и уехал, или, как у нас, давали паспорт, всем подряд, он по-русски не умеет разговаривать, дали ему паспорт, он сюда перетащил всю свою родню, они начинают здесь качать права там где-нибудь на окраине города, в маленькой школе, где две трети уже, понимаете, школьников русской школы, люди, скажем так, иностранные. Поэтому надо с этим вопросом, он сложный, долгий, с ним надо работать, но думать в первую очередь нужно здесь о государственной безопасности, о национальной безопасности. Какие бы решения ни принимались, это самое главное. Потому что мы можем горе хапнуть, понимаете. То есть факт это ведь, да, преступность, да, вот, ну, то есть те явления, которые мы видим, они уже ведь о многом говорят. Да, еще я, конечно, вот в этом вопросе очень четко разделяю, например, иммигрантов, которые, ну, там, например, человек приехал с Кавказа к нам сюда, это одно, у него родина Россия, а когда он приехал сюда, таджик или узбек, у него Россия не родина, вот какая штука-то, понимаете, за родину идут воюют, потому что это святыня. За родину можно умереть, потому что за святыни можно умирать. Не хочется, но если придется, то за святыни только можно умирать. За это отдаешь жизни, и ты будешь оправдан. А здесь, конечно, очень вопрос болезненный, и Европа нам этот пример показала еще раньше до этого, когда эти анклавы начали образовываться, никакой ассимиляции не происходило, про которую говорили. Вот, язык у них свой, своя культура, шариат там, или что там они там свое удерживают. И там какие-нибудь французские полицейские даже не могут в эти арабские кварталы зайти.
Боятся.
Нам для чего этот пример показываются? Вот так это работает. Везде так это работает. Вот и все. Поэтому надо думать, надо искать ответы на эти непростые вопросы. И, конечно, наверное, всем нужно подключаться. И это тоже, понимаете, не отсидишься в песочнице. Можно лепить свой куличик и не думать о том, что это. Но когда твой ребенок придет из школы и скажет, а меня обидели или что-то унизили и так далее, и ты будешь вынужден принимать решение, а поскольку у нас в силовых структурах острая нехватка кадров, тех же самых участковых, тех же самых оперов, и народ сам вынужден создавать какие-то... Вот у нас сейчас движение такое народное есть, активно всероссийское, русская община. Это не какие-то там националисты, это не какие-то... Это вот русские люди объединяются для того, чтобы защищать свои права. Законно защищать.
И... В своей родной стране.
Да, потому что, видите,
так
у нас...
Так случилось.
Так случилось, что диаспоры, они кучкуются, они формируются, а у русских людей, у них же не было такой формы жизни, они в диаспорах не жили. А община – это наша форма жизни. Мы ее потеряли. И вот теперь начинают восстанавливать люди. И именно вот это вызов, вот такой вот интернациональный вызов, он побуждает многих русских вспомнить, что они русские, объединиться. Вот эта русская община, обратите внимание, много очень роликов, много очень на Спасе, на телеканале они выступают, анализы. Там очень много умных людей, там очень много государственных деятелей. Это не шобла какая-то националистов, которые собрались. Это мудрые люди государственного мышления, вот, с деньгами, которые готовы помогать родине, и эту опасность почувствовали первыми. Вот. Эта русская община возникла, когда в Подмосковье впервые, вот не так это давно было, там, может, пару лет назад, когда в спальных районах Москвы Котельники, или как, я сейчас не помню какой-то район, Котельники, по-моему, называется, когда женщины идут с метро с работы возвращаясь ночью, и мигранты, потому что там много в спальном районе, тех, которые снимали квартиры, начинали приставать. Мужчины начали их провожать, наши мужчины, защищать их. И вот таким вот образом, в рамках закона, само собой, потому что мы в своей стране, на своей земле живем, мы будем соблюдать свои законы. И таким вот образом начали объединяться, и пошло хорошее движение. И когда они там обычно же толпами там нападут на кого-нибудь, а наш один. Вот. А когда русских уже толпа, они совсем по-другому реагируют. То есть не нужно никаких силовых воздействий. Они сразу же замолкают, они понимают, что вот так, оказывается, можно. А не так, русского одного забивают, остальные стоят и смотрят.
Понимают, то есть, получается, силу.
Да, да, но правильную силу, мудрую силу, православную силу, потому что это православное движение, русская община, поэтому вот обратите на это внимание, она существует сейчас во всех городах, она объединяет людей вот, по принципу защиты прав и здоровья тех, кто считает себя русским человеком.
Евгений Владимирович, мы много сегодня говорили, и все-таки хочется сказать только одно, что напомнить всем нам в очередной раз, что миром управляет Господь. И недавно мы отмечали с вами праздник Пасхи Христовой, христосовались, и поэтому вот как вы понимаете, как Господь управляет этим миром и как Он дает нам вот такую необыкновенную возможность все-таки не отчаиваться. Вы совершенно точно сегодня заметили, что мы в очень интересное время живем, и вам, и мне оно нравится. И тем не менее, христианская надежда, она остается всегда. И люди верующие это понимают. А вот с неверующими людьми я не знаю, во что им верить. Если воскресения нет, Господа, если жизнь, вот она как свеча, то есть она только здесь и сейчас, и здесь нужно жить для себя, и она закончится.
Ну, вы знаете, если просто про понятие надежда поразмышлять, то она, мне кажется, существует в человеческой жизни, в человеческой судьбе, вот просто сама по себе, как явление, вне зависимости от религии, скажем так. То есть, как некое положительное завершение чего-то, да? То есть, вот я отправляю ребенка в школу, и я надеюсь на то, что все будет хорошо, что у него не будет проблем, и хорошие оценки будут. Я еду на работу, и я надеюсь, что я доеду нормально. То есть, вот это обычная часть жизни. То есть,
что все будет хорошо.
Да. Христианская
так
надежда.
Оно и будет.
Да, христианская надежда, конечно, это совершенно иное. И недаром у нас она, собственно, вписана вообще в символ веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века.
Да.
То есть христианин, который надеется на спасение души, на прощение грехов, на вечную жизнь, на местечко какое-то, хоть маленькое, одесную отца, то это вот это опять, понимаете, определяющие моменты для твоей жизни. То есть, если ты живешь и думаешь о том, что ты произошел от обезьяны, да, то твои поступки, допустим, такие. А если ты живешь, и ты понимаешь, что ты по образу Божию, и ты должен войти в Царство Небесное, то твои поступки совсем другие. И град Святой Екатерины, и Святая Русь, и вот это вот все, весь твой комплекс, система твоя координат выстраивается. И в этой системе ты живешь. И... А у неверующих, понимаете, у них есть замечательный шанс все поправить, пойти по этому пути с нуля. Вот об этом тоже, понимаете, можно вот думать. У него столько еще впереди прийти к этой вере. Потому что вспоминаешь, я на войне пришел к вере, когда в Афгане под ноги мне граната упала. И, в общем, ну, это долго можно рассказывать. И этот путь, он интересный, он замечательный. сложный. И это тоже война. Если вот по-серьезному рассмотреть, это тоже война. Вот. Но и победитель, и проигравший здесь только ты. То есть ты либо победишь себя вот того, ну там, ветхозаветного, можно сказать, либо проиграешь. Вот. Поэтому, конечно, надежда никуда она не денется. Да, и мы надеемся, что сойдет благодатный огонь, и мы надеемся, что в ответ на «Христос воскресе» твои близкие, любимые люди ответят «Воистину воскресе», и все это правда. То есть надежда, конечно, это вот такой вот свет в конце туннеля, и это необходимо всем однозначно. И надежда, она, наверное, знаете, она поддерживает вот любовь, любовь в человеке. Если человек не любит, я не знаю, так бывает или нет, если человек не любит, наверное, должны любить люди. Но вот надежда питается, вот как-то это связано. Вот. И упование на Бога, конечно, это вещь очень важная и очень трудная. То есть вот просто да, довериться вот этому абсолютно. Я вот, например, не имею вот такого счастья. Я знаю, что это так. Я понимаю, что так нужно. Иногда это получается. То есть это на самом деле вот жить чисто по воле Божьей, это труд великий и, может быть, вообще главная жизненная задача – научиться вот так вот.
Потому... Сначала с этим разобраться надо. Что это такое?
Жить да, с этим нужно разобраться, а жизнь идет, и ты не молодеешь, и, в общем-то, да, и... Возможно, что, наверное, человеку и не дано до конца понять, конечно, как этот Господь управляет этим миром, как Он через обстоятельства с тобой беседует. Я вообще вот в Афгане пришел к такой странной мысли, знаете, мне было это 19 лет, что жизнь – это разговор с Богом, буквально. То есть, но это не монолог, это диалог. То есть Бог разговаривает с тобой, а ты разговариваешь с Ним. И это работает. Через людей, через обстоятельства, через всю эту картину мира, которая вокруг тебя и в голове в твоей. Вот это разговор. Я не знаю, правильно ли это по-богословски, но я вот до такой штуки дошел. И тогда ты начинаешь вот это пространство, которое вокруг тебя, люди, дела, поступки какие-то, через эту призму рассматривать, а она совсем по-другому начинает играть. И ты людей по-другому, да? То есть каждый ведь создан по образу Божию. И если ты в каждом пытаешься увидеть Бога, это вообще непостижимая задача. Как в каком-то там зачуханном солдате, который сидит в окопе, Бога увидеть? А я был замкомвзводом. Мне поневоле, вот у меня 30 гавриков, и мне нужно в каждом что-то там увидеть, и чтобы он мне в спину не выстрелил, и мы должны общую задачу выполнять. А у этого мама болеет, а у этого девушка бросила, а вот у этого это, и у всех все по-разному, понимаете? И как это все воедино сделать? Вот и ищешь подход к каждому, и таким образом выстраиваешь отношения.
Евгений Владимирович, спасибо вам большое за беседу нашу.
Уважаемые радиослушатели, Христос воскресе! Давайте будем уповать на милость Божью, потому что на самом деле это великое счастье нам дано, великая возможность. Это всегда ждет нас, это всегда готово нас принять, когда мы дозреем до этого и будем готовы. Поэтому будьте здравы и Богу милы.
Аминь. Евгений Владимирович Бунтов, лауреат премии Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, член Союза писателей России, член штаба Культурного фронта России, ветеран Афганской войны, автор-исполнитель Евгений Бунтов. Спаси Господи!